говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Теперь обновленный «Атлас мира» вновь выходит не только на нашем сайте свобода.орг в виде подкаста, но и в радиоэфире. У микрофона Александр Гостев. В Кремле в четверг прошли переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана, прибывшего в Москву накануне с первым в истории визитом. Поездка короля Саудовской Аравии в Москву готовилась, откладывалась и переносилась несколько лет. 81-летний Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд, у которого, по сведениям из его окружения, все сильнее проявляются болезни Альцгеймера и другие недуги, пробудет в России до субботы. Россия и Саудовская Аравия вместе добывают 25% всей нефти в мире. Суммарный объем инвестиций Саудовской Аравии в Россию уже к моменту встречи Путина и короля Салмана составил более 1 миллиарда долларов. Теперь стороны говорят об их планируемом росте. Сейчас между Москвой и Эр-Риядом подписан ряд новых соглашений по инвестициям в энергетику и технологии на сумму до 2 миллиардов 100 миллионов долларов. К визиту саудовского короля российская сторона также подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше 3 миллиардов долларов. Речь идет в том числе о поставке Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В то же время между Москвой и Эр-Риядом сохраняются серьезнейшие разногласия, в первую очередь во взглядах на войну в Сирии. Саудовская Аравия поддерживает повстанцев, воюющих с силами президента Башара Асада, а значит и с действующими здесь, на стороне Дамаска, российскими и иранскими военными формированиями. Кроме того, саудовские военные участвуют в операции против повстанцев-хуситов в Йемене, также поддерживаемых Тегераном, считающимся внешнеполитическим партнером Москвы. О том, каких реальных итогов через некоторое время следует ждать от переговоров Владимира Путина и короля Салмана, я в четверг, 5 октября, когда они еще проходили, побеседовал с московским политологом-арабистом профессором Григорием Косачем. Россия и Саудовская Аравия имеют зачастую диаметрально противоположные взгляды на очень многие события и проблемы современного мира. Можно ли ждать хоть каких-то заметных изменений в отношениях двух стран сейчас? Внезапных объявлений, решений?
Я бы был очень осторожен в прогнозах относительно итогов, результатов этого визита. Просто потому, что я схожу из реальной действительности, и отношения между странами очень часто определялось множеством приходящих обстоятельств, которые либо поднимали их до необыкновенных высот, либо тут же низвергали в пучины. Но, например, становление российской государственности, 90-е годы, визиты Черномырдина и Козырева в Саудовскую Аравию, а также в другие страны зоны Персидского залива и огромная эйфория, которая царила по этому поводу. Речь шла о том, что Саудовская Аравия является примером для жизни российских мусульман. Саудовская Аравия сможет оказать нам значительную финансовую и иную помощь. Начались события в Чечне, отношения были, по сути дела, заморожены. Первый приход Путина к власти. Путин инициирует вступление в России в качестве государства-наблюдателя в Организацию исламского сотрудничества, в то время Организацию исламская конференция. Дела развиваются великолепно. Путину нужно, чтобы в Саудовской Аравии признали легитимность Ахмата Кадырова и, соответственно, признали Чечню частью Российской Федерации. Это делается. Россия вступает в эту организацию. Но начинается арабская весна, и в России начинают рассуждать о том, что есть ваххабитский тандем, представленный Саудовской Аравией и Катаром, который стремится к тому, чтобы сместить светские режимы в странах-союзниках России, заменить эти режимы на угодные им исламистские режимы, и отношения скатываются в пропасть вновь. Далее, Саудовская Аравия пытается нащупать некие точки взаимопонимания с Россией. В Россию на экономический петербургский форум приезжает в то время заместитель наследника престола принц Мухаммед бен Сальман, подписывается множество меморандумов о сотрудничестве, но далее следует российская военная операция на территории Сирии, и отношения становятся практически замороженными. Лишь сейчас есть они вроде бы могут выйти из состояния этой замороженности. Иными словами, говорит о том, что даже после этого визита, даже после подписания множества соглашений, которые на самом деле чаще всего являются меморандумами о взаимопонимании, отношения между обеими странами будут развиваться по восходящей. Нужно говорить с большой осторожностью.
В связи с этим визитом часто упоминается интересное положение дел при Саудовском дворе в Эр-Рияде и намерение наследного принца, вами уже упомянутого, Мохаммеда бин Салмана, которого считают настоящим теневым правителем королевства сейчас. Его можно назвать реформатором, ну, с учетом местных реалий, конечно.
Да, это важно. Кстати говоря, не впервые в Саудовской Аравии складывается такого рода ситуация, потому что Абдалла в свое время, когда он был наследником престола, играл роль фактического правителя королевства, поскольку реальный король Фахад был очень болен. Сегодня складывается примерно такая же ситуация. Я обращаю ваше внимание на несколько обстоятельств. Может быть, обстоятельства, которые не покажутся очень красочными, но, по крайней мере, о них нельзя не упомянуть. Последняя годовщина так называемого праздника объединения страны, национального дня Саудовской Аравии. Это было чуть более недели тому назад. С речью к саудовскому народу обращается нынешний наследник престола. Король Сальман ограничивается записью, небольшой записью в своем инстаграме. На этом инцидент исчерпывается. Принц Мохаммед бен Сальман играет ведущую роль в определении внешней и внутренней политики своей страны. И он действительно сегодня реальный правитель. При этом есть еще одно обстоятельство, которое должно быть, на мой взгляд, упомянуто. Скажем, после того, как он был назначен, я имею в виду Мохаммед бен Сальман, был назначен наследником престола, покинув пост заместителя наследника престола, в саудовский закон о комитете по принесению клятвы, это закон, определяющий порядок престола наследия и ту роль, которую в определении этого порядка играют представители королевской семьи, было внесено очень важное изменение, согласно которому члены этого комитета по принесению клятвы, которые являются представителями всех фракций королевской семьи, согласились с назначением Мохаммеда бен Сальмана на пост наследника престола, но при условии, что в дальнейшем королем и наследником престола не могут быть представители одной и той же фракции в королевской семье. Скорее всего, в Саудовской Аравии не будет происходить последовательный переход к наследованию по линии от отца к старшему сыну, как это уже существует в некоторых странах зоны залива, например, в Бахрейне. Но не в этом дело. Можно ли назвать его реформатором, имея в виду саудовские условия? Я думаю, что его можно назвать реформатором, имея в виду саудовские условия, тем более, что то, что называется саудовским образованным классом, сегодня именно так и смотрит на Мохаммеда бен Сальмана. Прежде всего, Мохаммед бен Сальман был инициатором того самого очень амбициозного проекта, который называется «Видение королевства Саудовской Аравии 2030». Этот проект действительно предполагает очень широкие, важные изменения в экономике и в социальной жизни страны. Принц Мохаммед бен Сальман, конечно же, стоял за последним решением короля, связанным с возможностью предоставления права управлять автомобилем саудовским женщинам. Он выполнял несколько важных внешнеполитических миссий. Он встречался с президентом Трампом, а не кто-либо другой. Он совершал поездки в Париж и в Лондон для решения вопросов, связанных с отношениями между этими двумя европейскими странами и Саудовской Аравией. Он находился на саммите 20 в Китае и одновременно совершил официальный визит в Китай, как и в Японию. Но, в конце концов, последний национальный день, когда в Саудовской Аравии устраиваются публичные торжества с на стадионах с выступлениями местных и иностранных арабских артистов, что было абсолютно немыслимо совсем недавно, когда на эти торжества допускаются женщины, что было также абсолютно немыслимо совсем недавно. То есть он, во-первых, стремится к этим преобразованиям, он стремится к диверсификации внешней политики своей страны.
А сейчас Мохаммад ибн Салман сопровождает своего монарха в поездке?
Нет, он не сопровождает своего монарха. Накануне отъезда был издан специальный указ, согласно которому исполнение обязанностей короля было возложено на Мохаммеда бен Сальмана.
Получается, что все недавние события, в которые была вовлечена или остается вовлечена Саудовская Аравия, война в Йемене, конфликт с Катаром, расширение противостояния с Ираном, конечно, война в Сирии опосредована. Это решение не только короля, но и принца. А как Мохаммад ибн Салман смотрит на Россию в целом?
Он не испытывает каких-либо чувств раздражения в связи с Россией. Дело в том, что хотим мы этого или не хотим, но российская военная операция в Сирии превратила Россию в важного игрока в регионе Ближнего Востока. Россия действительно стала интересна Саудовской Аравии, потому что она есть участник сирийского внутриполитического процесса. С ней нужно говорить, потому что она развивает очень серьезные отношения с Ираном. С ней по этому поводу нужно говорить. И это определяет позицию Мохаммеда бен Сальмана, который на самом деле прагматик. Он не видит сегодня другого выхода, кроме как необходимости говорить с Россией, по крайней мере, в отношении тех проблем, которые серьезны для Саудовской Аравии, Сирии и Ирана.
А чего сейчас Москва хотела бы от Эр-Рияда? И вообще, кто кому нужен больше? Вот давайте начнем с политики и со всех конфликтов, которые уже упомянулись. Да? Сирия, Иран, Йемен и так далее.
В общем и целом, Москва сделала важные уступки, которые предопределили этот сегодняшний подарок, сделанный в Саудовской Аравии и Москве. Я имею в виду приезд короля. В общем и целом, больной человек, который был вынужден отправиться в холодную страну, но суть не в этом. Смотрите, Россия заняла позицию нейтралитета в отношении событий в Йемене. Россия заняла позицию нейтралитета в отношении кризиса вокруг Катара. Россия в общем и целом отдала в руки Саудовской Аравии решения, связанные с объединением различных платформ сирийской оппозиции. И Лавров это начинание Саудовской Аравии приветствовал. Россия не находит большого отторжения со стороны Саудовской Аравии в том, что касается создания тех самых зон деэскалации. Да, впрочем, Адель Аль-Джубейр, саудовский министр иностранных дел, выражал достаточный, хотя и осторожный, оптимизм в связи с развитием астанинского процесса, только при условии, что этот процесс, тем не менее, приведет вновь к Женеве. Это важно. И вот это нужно России от Саудовской Аравии. Я имею в виду ситуацию с зонами деэскалации, процесс в Астане, который, кажется, тем не менее буксует, но тем не менее Москва от него не отказывается. Вот одобрение этого Москва хотела бы получить от Эр-Рияда.
Помимо политики, военно-политических вопросов, Путин и король, как известно, сейчас будут договариваться о ценах на продаваемую обеими странами нефть и о торговле оружием, российским оружием. Вообще сегодня, особенно в западных СМИ, очень много пишут о том, что лидеры Ближнего Востока, причем враждующие друг с другом, то есть в том числе главы Турции, Израиля, Египта, Ирана и вот Саудовской Аравии, все чаще встречаются с Путиным, либо с его приближенными, и обсуждают все эти вопросы. И не смотрят в сторону Вашингтона. Это должно пугать Соединенные Штаты? Речь идет о глобальных изменениях.
Отношение Ирана к Соединенным Штатам – это один вопрос. Что касается отношения Турции к Соединенным Штатам – это другой вопрос. Краеугольный камень саудовской внешней политики. Не стоит забывать, что этот больной человек должен будет поехать в Соединенные Штаты и встречаться с Трампом в октябре, январе, либо нынешнего, либо в начале будущего года. Этот визит был анонсирован очень давно. И он не отменяется, напротив, предполагается, что Соединенные Штаты еще более усилят свое экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией. Так что здесь строить иллюзии по поводу того, что Саудовская Аравия поворачивается к Москве, не стоит. Вот Карави всего-навсего диверсифицирует свою внешнюю политику. Если Россия стала играть некую роль в регионе Ближнего Востока, то это означает только одно. Мы должны быть прагматичны, мы должны искать с ней какие-то точки соприкосновения. Что касается оружия. Проблема оружия, поставок российского оружия, продажи российского оружия в Саудовской Аравии стоит очень давно, со времен визита упоминавшегося мною принца Султана в Москву. Он был тогда министром обороны. Речь шла о танках, речь шла, по-моему, о каких-то самолетах. Сейчас вопрос стоит таким образом, что Россия якобы может начать поставки ракет «Тайфун» Саудовской Аравии. Это важно и принципиально. Вроде бы Россия наконец-то выйдет на саудовский рынок. Но я думаю, что и здесь не нужно строить особых иллюзий в связи с одним простым обстоятельством. Саудовская Аравия ведет курс в отношении России в связи с российским оружием. Таким образом, чтобы сказать Москве одну простую вещь. Не продавайте это оружие Ирану. Продавайте его нам. Как будет использоваться это оружие в дальнейшем, если оно поступит в Саудовскую Аравию, это уже совсем другой вопрос. Будет ли оно утилизироваться, либо будет продаваться в третьи страны, это уже не должно никого волновать. Вы в Москве получите ваши деньги и будете тем самым довольны. Мы получим в результате сокращение ваших военных поставок в Иран. Вот этого мы от вас хотим. Так что это не прорыв на саудовский рынок вооружения, переоснастить армию, которая вооружена американским оружием, но частично британским, французским и так далее, и изменить ее внешнюю ориентацию чрезвычайно трудно, сложно, да и накладно. На это никто никогда не пойдет в Саудовской Аравии.
Но в целом то, что на Западе некоторые СМИ пишут о испуге Вашингтона по поводу активизации связей лидеров арабских стран с Москвой, это оправданные мнения или нет?
Это преувеличение. И испуг Вашингтона, и сближение с Москвой. Будем реалистичны. Да, много лидеров арабских стран приезжало в Москву. Но я оставляю в стороне Египет, например. Я имею в виду в первую очередь визиты глав государств зоны Персидского залива. И что после происходило? Какие-нибудь подвижки в отношениях? Проникновение на рынок вооружений в Кувейте либо в Эмиратах? Что изменились подходы этих стран к основным региональным проблемам? И поменялась российская линия этих подходов. Ничего этого не произошло. И это прекрасно понимают в соответствующих странах. Но с другой стороны, опять же, все тот же разумный прагматизм. Попытка, не пытка. Давайте попробуем. Может быть, нам удастся уговорить на этот раз в связи с визитом саудовского короля Москву не развивать столь широкомасштабные отношения с Ираном. Может быть. В Москве можно будет сказать одну простую вещь московским руководителям. Ваше отношение с Ираном сегодня в Сирии, например, приводит к тому, что вы играете роль подручного этого Ирана. Иран – ведущий элемент в рамках российско-иранского тандема на территории Сирии.
Напоминаю, что я разговаривал с московским политологом-арабистом профессором Григорием Косачем. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И у нас на очереди репортаж из очень экзотического места на земном шаре. В прошлую пятницу, 29 сентября, в 18:56 по местному времени, то есть в 00:47 по московскому, с космодрома Куру во французской Гвиане был произведен успешный запуск европейской ракеты-носителя «Ариан-5», которая вывела на орбиту американские и японские телекоммуникационные спутники. Мало кому известно, что с этой территории с 2011 года также ежегодно стартуют несколько российских ракет-носителей «Союз». Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская отправилась туда, присутствовала на запуске ракеты «Ариан-5» во французской Гвиане и побеседовала с директором Гвианского космического центра Дидье Февром.
«Ариан-5» – гордость европейской и в особенности французской космической промышленности. С 1996 года эти 55-метровые ракеты-носители тяжелого класса производства концерна «Аэробус Сафран» выводят на геостационарную орбиту одновременно по несколько спутников общей массой 10 тонн. Географическое расположение космодрома Куру делает его особенно привлекательным как для государственных, так и для частных заказчиков. Французская Французская Гвиана, ныне заморская территория, а в прошлом колония Франции, находится в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана. Вывод спутников на орбиту отсюда производится быстрее, а следовательно с меньшими затратами, чем с космодромов во Флориде и в Казахстане. В том числе и по этой причине в 1964 году Франция решила перенести сюда свой космический центр, ранее находившийся в Алжире, к тому времени получившим независимость. К этому проекту с момента своего основания в 1975 году подключилось Европейское космическое агентство, говорит в интервью «Радио Свобода» Дидье Февр с 1 октября 2016 года, возглавляющий Гвианский космический центр. Первый год его руководства оказался исключительно насыщенным. 12 успешных пусков, блокада центра бастующими сотрудниками прошлой весной и переговоры с ними, один неудавшийся запуск и, наконец, его успешный повтор. Пятничный пуск изначально планировался на 5 сентября, но не состоялся из-за технической неполадки, рассказывает Дидье Февр.
Запуск 29
сентября является стандартным с той точки зрения, что речь идет об Ариан-5, которая выводит на геостационарную орбиту два телекоммуникационных спутника. Казалось бы, классика жанра, но на самом деле этого события не было бы, если бы не инцидент, произошедший в ходе первой попытки пуска. Происшествие, которое для нашего центра было исключением из правил. Главный двигатель ракеты-носителя заработал, но бортовой компьютер принял решение не производить запуск, выявив вероятность поломки. Это доказывает две вещи: что наша система запуска отличается высочайшим уровнем безопасности и что мы способны очень быстро взять ситуацию под контроль. Ведь мы производим повторный запуск всего 3 недели спустя после отмены предыдущего.
Помимо «Ариан-5», с космодрома Куру стартуют российская ракетоноситель среднего класса «Союз» и европейская ракетоноситель легкого класса «Вега». 1 августа последняя успешно вывела на орбиту научный спутник «Венус», плод 12-летнего труда израильских и французских ученых, цель которого – отслеживать изменения окружающей среды в различных уголках Земли для более эффективной борьбы с глобальным потеплением. Арабские страны объявили, что отказываются использовать передаваемые Венусом данные. Но, по мнению Дидье Февра, наука возобладает над политикой, и обмену сведениями между учеными никакие запреты не помешают.
Компания Ariane Space, оператор ракет-носителей Ариан, Союз и Вега, предлагает свои услуги клиентам по всему миру. Только за год моего пребывания в должности директора Гвианского космического центра свои спутники от нас запускали представители Японии, Южной Кореи, США, Перу, Израиля, Бразилии, европейских стран.
По словам Дидье Февра, сотрудничество с Россией является неотъемлемой составляющей этой динамики. Международные санкции против Москвы, введенные в 2014 году из-за российского вмешательства в конфликт на Украине и аннексии Крыма, затронули различные сферы, от экономики до культуры, но обошли стороной космос. Европейско-российское сотрудничество в этой области продолжается в том же русле, в котором было начато в 2007 году, говорит собеседник «Радио Свобода».
Гвианский космический центр большей частью финансируется Европейским космическим агентством и непосредственно 22 состоящими в нем странами. Партнерство с Россией представляет собой особый аспект нашего международного сотрудничества. Оно ведется в рамках соглашения, подписанного между Францией и Россией, и соглашения, подписанного между Россией и Европейским космическим агентством. От 2 до 4 раз в год с космодрома Куру производится запуск ракеты-носителя «Союз». Обеспечивают этот запуск порядка 300 российских коллег, приезжающих в Гвиану из Самары, где выпускают элементы этой ракеты. Трудности в отношениях России и Европы никоим образом не отразились на работе Гвианского космического центра. Российские коллеги продолжают приезжать и работать здесь, и наших клиентов политика тоже не затрагивает. Для примера, только в рамках европейской спутниковой программы «Галилео» ракета-носитель «Союз» использовалась уже 7 раз. Это еще раз демонстрирует, что политика никак не влияет на сферу космических разработок. Мы поддерживаем рабочие отношения с представителями различных стран мира. Не всегда речь идет о странах, у которых с Европой безоблачные отношения в политическом плане.
Последний запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру состоялся 18 мая. Следующий запланирован на март-апрель следующего года. 7 ноября планируется новый старт «Веги», а 12 декабря – «Ариан-5». Сегодня Гвианский космический центр обеспечивает более 15% всех рабочих мест крупнейшего по территории 90 тысяч квадратных километров, но крайне малонаселенного – 240 тысяч жителей заморского региона Франции. На улицах гвианской столицы Кайены и третьего по величине местного города Куру иногда слышна русская речь. Благодаря активности космического центра приезжают сюда и туристы из многих других стран, хотя доминируют в Гвиане все же соседи из Бразилии и Суринама. Имидж французской Гвианы постепенно меняется, ведь в течение столетий в мире она была известна как совершенно дикая, покрытая на 95% джунглями и болотами местность, прозванная «зеленой гильотиной». Тропические лихорадки, тиф, сифилис в 17-18 веках тысячами морили здесь европейских колонизаторов, а в 19-20 веках каторжных заключенных и искателей золота. Со времен Людовика XIV во французскую Гвиану для обработки плантаций сахарного тростника и какао колонизаторы десятками тысяч привозили рабов из Африки. Сегодня люди африканского происхождения составляют более 70% населения французской Гвианы. Сегодняшняя Гвиана может гордиться достаточно высоким уровнем жизни. Как заморские регионы, департамент Франции, она пользуется всеми льготами и привилегиями, которые обеспечивает этот статус. Это, в частности, привлекает сюда нелегальных мигрантов из соседних Суринама и Гайаны, ныне независимых государств, бывших нидерландской и британской колониями. Однако уровень безработицы во французской Гвиане остается очень высоким, более 26%, что в том числе было поводом для мартовской акции протеста и массовой забастовки, после которых Париж выделил на развитие региона дополнительные 1,5 миллиарда евро. В конце октября Гвиану должен впервые посетить президент Франции Эммануэль Макрон, и с этим визитом местные жители связывают большие надежды.
Напоминаю, что во французской Гвиане на космодроме Куру побывала и подготовила этот репортаж корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!